Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тур. Сорок лет назад случилась одна из самых скоротечных войн в новейшей истории – шестидневная война на Ближнем Востоке. Война между Израилем, с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром, с другой. Участники ее, да и не только они, довольно долго готовились. В ноябре 1966-го Египет и Сирия заключили союз. А в мае 1967-го Египет обвинил Израиль в подготовке агрессии по отношению к его союзнику и дислоцировал на египетско-израильской границе в Синае еще несколько дополнительных дивизий. Позднее президент Египта Насер поведал, что об агрессивных намерениях израильтян ему сообщили русские. 17 мая началась мобилизация в Иордании, а на следующий день в Кувейте. Тогда же Египет потребовал, чтобы из Синая были выведены войска безопасности ООН, разделявшие враждующие стороны, и 19 мая их с позиций убрали. В тот же день в Израиле началась частичная мобилизация. 22-го Насер объявил блокаду Тиранского залива. Израильский порт Эйлат оказался изолированным от выхода к большой воде. Давнее предупреждение Израиля, что в случае такой блокады он оставляет за собой право начать военные действия, Насера только подхлёстывали. Он хотел этой войны. В течение следующей недели к антиизраильской коалиции присоединились Судан и Ирак, а 4 июня, правда, ненадолго, и Иордания. Все было готово для сокрушительного удара по Израилю, но 5 июня, не дожидаясь этого удара, израильские войска под руководством Моше Даяна атаковали первыми с воздуха и на суше. За несколько минут атаки были уничтожены почти все военные самолеты Египта и две трети сирийских. Уже 6-го египетский главнокомандующий отдал приказ об отступлении всех войск с Синая, что усугубило деморализацию, начатую превентивными воздушными атаками израильтян. 7 июня израильские войска взяли старую часть Иерусалима и Вифлеем, а 8-го вышли к Суэцкому каналу напротив порта Суэц. К вечеру 10-го, после мощной атаки израильтян в районе Голанских высот, военные действия были прекращены. Израильтяне потеряли убитыми порядка 800 человек. Потери антиизраильской коалиции до сих пор не сосчитаны. Цифры разнятся от 17 тысяч до 23,5 тысяч человек. За прошедшие 4 десятилетия это самая скоротечная в истории Израиля война, и ее результаты неоднократно переоценивалось и политиками, и историками. Многие годы в оценках шестидневной войны упор делался на то, что она была для Израиля самой короткой и победоносной в бесконечной череде арабо-израильского противостояния. Действительно, в результате сокрушительной и неожиданной для многих победы израильтян над коалицией арабских государств территория, находившаяся под контролем Израиля, увеличилась более чем втрое. И что может быть в моральном плане куда важнее, после многих столетий изгнания евреев Иерусалим целиком оказался под контролем еврейского государства, и уже 28 июня 1967 года был провозглашен единой и неделимой столицей страны. Закрепляя Восточный Иерусалим за собой, Израиль рассчитывал обменять другие аннексированные территории на гарантии мира в регионе и признание всеми соседями права еврейского государства на существование. Это то, что впоследствии трансформировалось в доктрину «мир в обмен на территории». Однако состоявшаяся через 3 месяца в Хартуме конференция Лиги арабских государств постановила: «Нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля, нет миру с Израилем». Через пару лет Шимон Перес признал: «Мы просчитались». Вот обо всем этом, о значении, последствиях и трансформации оценок шестидневной войны, в дни ее 40-летнего юбилея мы беседовали с известным общественным и политическим деятелем Израиля, бывшим советским диссидентом и политзаключенным Натаном Щеранским.
Это не просто важно, это важнейшая, центральная страница современной истории, в истории евреев Советского Союза, в истории Израиля, в истории Советского Союза самого и в истории мира. Для еврейского государства это означало избавление от смертельной угрозы и переход от слабого, беззащитного, каждый день боящегося за свое существование государства в прочную и сильную демократию на Ближнем Востоке. Для евреев Советского Союза это означало начало возвращения к своим корням. Я и многие в моем поколении были совершенно ассимилированными, оторванными от культуры, от народа, от истории, традиций, от государства Израиль евреями. И благодаря шестидневной войне мы вдруг обнаружили, что есть государство, которое борется за свою свободу и за наше достоинство. Эта победа повлияла невероятным образом на отношение всего мира и окружающих нас, даже антисемитов, к нам, и вернула нам чувство достоинства. После этой войны начался наш путь назад, домой, в Израиль. И, наконец, для Советского Союза. Тогда это мало кто понял. Это означало начало конца Советской империи. Потому что именно благодаря толчку, который дала эта война, многие советские граждане, советские евреи впервые осмелились стать по существу диссидентами, сказать: мы не хотим жить в этой стране. И когда постепенно началось движение, 100 тысяч, 10 тысяч человек выходят из-под контроля системы, когда начинается мировое движение солидарности с этими людьми, Советский Союз в конце концов, через много лет, был вынужден начать делать уступки, терять контроль над своими гражданами, и как только теряешь контроль даже над небольшой частью своих граждан, система разваливается. Таким образом, прорыв израильских солдат в старый город в Иерусалиме в этой войне означал, как ни странно, и прорыв железного занавеса. И как только в железном занавесе оказалась дырка, этот режим был обречен на поражение. Поэтому эта война – крупнейшее историческое событие современной истории.
Я уже отметил трансформацию оценок как результатов, так и последствий шестидневной войны. Перенос за минувшие 40 лет центра внимания с одних предметов на другие. Раньше больше писали о блеске военных операций, потом о несбывшихся надеждах на мир. Еще один аспект, которому больше стали уделять внимание, — палестинская проблема. Отнюдь не шестидневная война ее породила. Но, как считают некоторые историки, сокрушительная израильская победа в июне 1967-го придала этой проблеме новый разворот. В результате шестидневной войны произошла кристаллизация политической идентичности палестинских арабов. Если раньше они действовали против Израиля в рамках той войны, которую вели против него арабские страны, то теперь они, оказавшись под юрисдикцией Израиля, в собственных глазах, в глазах международного сообщества и всего арабского мира, стали самостоятельной политической единицей.
Все течет, все изменяется, как признавали в свое время еще греки, и поэтому за 40 лет изменилось много концепций, теорий, опубликовано книг и анализ тех или иных эпизодов. Но я бы сказал, что обращать надо внимание с исторической точки зрения не на то, как быстро меняющиеся мнения, а на постоянные факты, на константы, которые существуют во всем процессе. Я хотел бы сказать, что все новое в итоге – это хорошо забытое старое. Посмотрите, перед шестидневной войной совершенно открыто, не скрывая, нас хотели уничтожить. И тогда лидер так называемой палестинской организации обороны Палестины Шакири прямо объявлял уже во время 10-тысячной демонстрации в Каире и в Дамаске, объявлял, что пришло время забросить евреев в море и десятки тысяч людей в столицах Дамаска, Каира, при поддержке советской пропаганды объявляли, что пришел конец государству Израиль. И в этом плане, естественно, это была большая победа единственной демократии над тоталитарными режимами, которые хотели ее уничтожить. Прошло 40 лет, было много попыток того же самого Шимона Переса и других наконец-то начать мирный процесс. Говорили о новом Ближнем Востоке, говорили о благородных уступках Израиля, которые помогут построить светлое будущее палестинцам. Сегодня, после всех уступок, после двух интифад, после бесконечных серий террористических актов, все наши серьезные политические комментаторы признают, что в настоящее время нет ни одного политического лидера среди палестинцев, который всерьез думает о двух государствах на Ближнем Востоке. Что цель их сегодня совершенно очевидна. Об этом опять уже не скрывают. Цель в итоге – уничтожить государство Израиль. То есть мы пришли после всех попыток мирного переговоров и односторонних уступок, мы пришли к тому же. Перед нами те, кто хочет нас уничтожить. И поэтому очень важно при этом, чтобы мы были сильнее, а не слабее. И это главный результат или главный успех шестидневной войны.
Так считает известный израильский политик, бывший советский диссидент Натан Щеранский. В канун 40-летней годовщины шестидневной войны была анонсирована публикация книги научных сотрудников исследовательского центра имени Трумана при Иерусалимском университете Ремеза и Изабеллы Генор «МиГ-25 над Димоной. Советская ядерная игра». Замечу для слушателей, Димона – это израильский ядерный центр. В интервью австралийской радиостанции SBS Радио Изабелла Генор рассказала.
После того, как в декабре 65 года Советский Союз получил по неофициальным каналам информацию о том, что Израиль продолжает разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие, новшеством для Советского Союза был не сам факт, а то, что Израиль и готовится взять его на вооружение, Советский Союз оказался в ситуации, в общем-то, несколько сходные с той ситуацией, в которой находится Америка сейчас по отношению к Ирану. То есть для Советского Союза оставалось открытым окно возможностей, и ему надо было решать, что ему делать. Советский Союз поступил как великая держава, которая остерегается появления нового центра ядерного оружия недалеко от своих южных границ. И поначалу пытался предотвратить дальнейшее развитие израильской ядерной программы, пытаясь применить к Израилю дипломатические средства. Но довольно быстро эта дипломатия сменилась военным планированием, которое шло параллельно с привлечением арабских стран, Египет наверняка и Сирия, возможно, с выработкой общего плана, целью которого было спровоцировать Израиль на превентивный удар по арабским странам или арабской стране, или по какой-либо арабской армии, для чего задействовал в 1967 году полеты еще экспериментального самолета МиГ-25 над Израилем. О том, что эти полеты были совершены, свидетельствуют воспоминания участников, например, генерала Выборного, героя Советского Союза, и официальная справка пресс-секретаря военно-воздушных сил России, опубликованная на сайте Министерства обороны России в минувшем октябре, годовщине существования школы для летчиков-испытателей. Эта справка говорила о том, что в числе прочих достижений выпускников этого училища, генерал-лейтенант, бывший выпускник этого училища, в 1967 году выполнил несколько уникальных разведывательных полетов над Израилем. Для нас эти полеты МиГ-25 над Израилем в 1967 году собирает в единое все положения нашего тезиса о том, что Советский Союз сознательно планировал, инициировал и подготовил шестидневную войну, о том, что все полеты МиГов-25 свидетельствуют о прямом военном вмешательстве в конфликт, который Советский Союз провоцировал.
Авторы книги не только использовали в ней советские документы, но и разыскали тех, кто участвовал как в подготовке к бомбежке Димона, так и к высадке с моря советских десантников. Они свидетельствуют, все было готово. Почему же все сорвалось? Изабелла Генор.
И Советский Союз, и Египет строили свой план на том, что израильский первый удар, атака широким фронтом при поддержке авиации, будет остановлена египетско-советским контрударом. Но израильские ВВС разбомбили арабские ВВС на земле и уничтожили аэродромы. Поэтому, скажем, тем советским самолетам, которые ожидали в Армении МиГ-21 под командованием тогда полковника Юрия Настенко, не могли вылететь, потому что им негде было приземлиться на Ближнем Востоке. В своих воспоминаниях Настенко говорит о том, что 3 дня его пилоты сидели в самолетах и ожидали разрешения на вылет. После того, как советское правительство получит разрешение на пролет в воздушном пространстве Турции. Но этого разрешения не последовало. Поэтому эти самолеты не вылетели. Возможно, это связано тоже с тем, что им негде было сесть.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец пишет по этому поводу следующее.
СССР был готов к вторжению в Израиль. Признание наших офицеров тому доказательство. Но случился облом. Накачав арабов оружием, советские военсоветники слишком рано посчитали, что время Че настало, и ввели в заблуждение брежневский Кремль, который впарил Дезу израильтянам. Они клюнули. Да так серьезно, что за неделю внезапными ударами разгромили коалицию противника. Оставшись без удара, ударного кулака арабских армий, СССР имел последний выбор – бомбить Израиль в одиночку. Но это наверняка стало бы началом Третьей мировой войны. Один в один повторилась история с Карибским кризисом, когда Хрущев завез на Кубу советские ракеты, и было полшага до ядерной войны с США.
Эти выводы вполне совпадают с мнением израильских исследователей Генор. А как вы относитесь к этим результатам их изысканий, спрашиваю я у Натана Щеранского.
Сам же факт не новый, новые, возможно, трактовки этого факта. Я не читал этой книги, но могу сказать, институт, который я возглавляю сейчас, его сотрудник Майкл Уоррен считается сегодня крупнейшим историком шестидневной войны. И у меня было много разговоров на темы. То, что происходило тогда, это Советский Союз в предвкушении победы арабских стран. Напомню, что две главные арабские страны, которые воевали против Израиля, Сирия и Египет, были полностью, от начала до конца, вооружены советским оружием. Миллиарды долларов довольно бедного Советского Союза были вложены в эти страны. Все лучшее оружие было там. Так называемые советники, по существу, все летчики на МиГах 21, я думаю, были советские. И Советский Союз, предвкушая победу, заботился о том, чтобы, прежде всего, Абдель Насер, но и другие понимали, что эта победа в основном благодаря ему. И пытались показать свою лидирующую роль. Показать не Израилю, который даже не хотели запугивать, они надеялись, что он будет уничтожен. Они пытались показать это лидерам арабских стран. И поэтому те пролеты над Димоной, которые, безусловно, невероятно напрягли израильское руководство, потому что они показали всю уязвимость Израиля, когда можно в течение там, минуты взлететь с египетского аэродрома и долететь до самых важных с оборонной точки зрения мест Израиля, показала невероятную уязвимость. И показала Израилю, да, необходимо действовать. То есть можно сказать, что эти полеты довольно сильно спровоцировали эту войну. Точно так же, как и действия Насера, который перекрыл проливы и по существу объявил блокаду государству Израиль. Но кто там кого больше поощрял, совет или Насера, или Насер хотел продемонстрировать свою лидирующую роль в арабском мире, сказать трудно. Важно только одно. Было сотрудничество всех сил, которые хотели уничтожить Израиль, которые продемонстрировали Израилю, насколько он слаб, и которые заставили Израиль быстро, мгновенно действовать для того, чтобы изменить эту ситуацию.
В общем, похоже, в 40-ю годовщину шестидневной войны, что бы ни последовало за ней на Ближнем Востоке, миру есть чему радоваться. Кто знает, если бы не арабская неудача тогда, сколько бы продлилась Третья мировая и что бы она нам всем принесла. Ну и последний вопрос нашему гостю Натану Щеранскому. Шестидневная война не принесла желанного Израилю длительного и прочного мира. Каковы же сегодня, через 40 лет после нее, перспективы мира на Ближнем Востоке?
Израиль был слабой страной, и многие думали, что его можно в один день уничтожить. Эта мечта, иллюзия, надежда развеялась. И через 40 лет Израиль остается по всем признаниям, самой сильной страной в этом районе мира. Но Израиль при этом и единственная демократия в этом районе. И в этом, я думаю, ключ к вашему ответу. Все иллюзорные попытки построить мир на Ближнем Востоке, стараясь наладить соглашения с диктаторами, египетскими, сирийскими или любыми другими диктаторами, это иллюзия. Моя позиция за все эти годы совершенно последовательна. Подлинный мир будет тогда, когда Израиль перестанет быть единственной демократией. И наши подлинные союзники в этом были на нашей Пражской конференции в эти дни, где приехали диссиденты-демократы из Египта и Сирии, палестинцы. Конечно, они все небольшие сионисты. Конечно, их видение будущей карты Ближнего Востока не обязательно такое, как мое. Но все они понимают, что главная проблема арабов – это отсутствие демократии. Необходимо строить civil society, свободное в своих странах. Вот когда свободный мир поймет, что это и есть наши настоящие подлинные союзники, что нам нужны не диктаторы, которые будут нас любить, а демократы, которые будут заботиться о благосостоянии своего народа, вот с этими людьми мы сможем достичь подлинного мира.
Так считает известный израильский общественный деятель Натан Щеранский, принимавший участие в Пражской конференции по проблемам политики, демократии и безопасности. Он ее только что упомянул. Вы слышали также фрагменты интервью израильской исследовательницы шестидневной войны Изабеллы Генор, раздобытые для нас Ильей Холышем. Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Петербурге завершился марш несогласных. Как сообщает пресс-центр «Другой России», марш прошел без инцидентов. В акции приняли участие до 3000 человек, но милиция дала указание журналистам сообщать официальные данные только о 400 участниках. На Международном экономическом форуме в Петербурге подписаны 4 крупных инвестиционных соглашения о реализации проектов в Чечне, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В кулуарах форума состоялась встреча президентов России и Грузии. Владимир Путин и Михаил Саакашвили договорились о совместной работе по стабилизации двусторонних отношений. Из зоны грузино-осетинского конфликта сообщают о новом инциденте. В Южной Осетии обстреляно село, тяжело ранены 2 человека. Власти утверждают, что огонь открыла грузинская полиция. Грузия заявляет, что полицейские стреляли в преступников. Президент США Джордж Буш в ходе встречи в Ватикане с Папой Римским Бенедиктом XVI заверил его, что власти Ирака делают все возможное, чтобы защитить христианскую общину страны. Буш сообщил об этом на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди. Израильские танки и войска вошли в южную часть сектора Газа, где вступили в перестрелку с боевиками группировки «Хамас». Десятки палестинцев задержаны. Войска вошли в Газу в ответ на нападение боевиков. На севере Ливана войска продолжают обстрел лагеря палестинских беженцев, где закрепились боевики экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». В перестрелках сегодня погибли 3 военнослужащих, ранены более 20. На юге Афганистана, в провинции Забуль, в бою убиты несколько талибов и боевиков Аль-Каиды. Организатор пикетов в поддержку гей-парада в Москве Николай Алексеев приговорен к штрафу в 1000 рублей. Милиционеры засвидетельствовали, что он переходил улицу в неположенном месте. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Из Латвии пишет Алдис Белсонс. «Я знаю таллинского Алешу. Его давно надо было перенести в более достойное место, даже не столько из-за того, что возле него русские подонки неоднократно сжигали эстонский флаг, не лучше выглядели и местные пацаны, пачкавшие памятник, а потому что ну не место ему там, и все. У советских заведено было хоронить погибших где попало, а это в лучшем случае. Часто закапывали без всякого подобия похорон. Но иногда делалось и с намеком. В Кёнигсберге, например, могилы советских солдат разбросаны по разным районам города. Трудно отделаться от мысли, что могилами метили завоеванную территорию. Напомню вам историю с Черняховским, продолжает автор. Он погиб в 200 километрах от Вильнюса, но его похоронили в самом центре Вильнюса, рядом с кафедральным собором, явно подчеркивая, кто тут хозяин. И вот в горбачевское время власти литовской столицы решили, что негоже полководцу, никто не говорил о 39-летнем генерале ничего дурного, наоборот, лежать в саркофаге возле подземного общественного сортира в шуме центральной улицы города, что надо положить его на военном кладбище на Антакальнисе, на Горное. «Там очень красивое место», — продолжает господин Белсонс. «Там захоронено сердце Пилсудского, хотя литовцы не испытывают к нему симпатии. Но вспомните, Анатолий Иванович, какой вой раздался из Москвы. Так что традиция была заложена еще тогда. Да плевать с высокой колокольни этим плакальщикам по Алеше на него бедного. Не вам, Иваныч, это рассказывать. Наши леса до сих пор полны костьми советских солдат. Все хвалили в ямы, как попало. Давеча я пил пиво со знакомым. Он советский лейтенант. Прошел Афган. Говорили о русских в Латвии. Многие из них считают своим президентом Путина. Новый год отмечают в 23 часа по московскому времени. Трудно их понять. Ну, уезжай, раз так, на землю обетованную. Тем более, что латвийское государство и подъемные дает. А Калининградская область России настойчиво приглашает. А нет. Ну, как это понять? Ну, что это такое? Вы можете сказать, Анатолий Иванович? Могу, Алдис. После большевистской революции царские офицеры из тех немногих, что уцелели, хотя не только они, отмечали не советские праздники, а те заименитства его императорского величества. Это самоутверждение и борьба. Это продолжение дела отцов и дедов, которые отвоевали Прибалтику у немцев и должны были бы на этом основании владеть ею вечно. Так понимают справедливость». Конечно, казенное российское негодование по поводу переноса памятника советскому солдату в Эстонии насквозь фальшиво. Алешу оскорбили не эстонцы, а те российские чиновники, пропагандисты и доверчивые люди, которые устроили это непотребство. Но Алеша их простит, по-моему. Уж он-то знает, какое отношение к погибшим было в его время. Все делалось, как привыкли веками, людишек не считали. Это от рабства, от варварства. Торжествовала к тому же новая вера. Слова по православному обычаю звучали как обвинительное заключение. Но и лицемерие, я говорю о нынешнем лицемерии, способно оказывать доброе влияние. Лучше наигранные слезы, чем глумливый смех или равнодушный зевок. Никто в России не верит, что власть искренне озабочена судьбой российского гражданина, попавшего в беду где-то за границей. Всякому понятно, что это показуха. Но лучше такая показуха, чем варварское пренебрежение. Ни один российский чиновник, он ведь тоже человек, скажет в узком кругу, да хоть самому себе, и то важно. А ведь влипли мы с этим Алешей. Наши же люди нам напомнили, что мы-то и есть первые варвары, если посмотреть, в каком состоянии памятники и кладбища у нас дома. По формальным признакам, читаю в следующем письме, Россия – нормальное, успешно развивающееся европейское демократическое государство. А все недостатки, на которые указывает оппозиция, суть мелкие недоработки, болезни роста. отдельные проявления некомпетентности управленческого аппарата. Однако мы знаем, что в стране действуют неформальные порядки и связи, обеспечивающие независимость власти от общества, неподконтрольность чиновника кому бы то ни было, кроме его непосредственного начальника. Путинская вертикаль – это бесконечная операция прикрытия государственной мафии. Естественной целью существования такого рода теневого государственного аппарата является сосредоточение всех ресурсов страны в одних руках, пишет этот слушатель. Автор другого письма объясняет нам, что по-другому в России не может быть, что этот порядок вещей как раз то, до чего она доросла. Шапка в аккурат по сеньке. Дело в том, что Россия не Европа и не Азия, а Евразия. От Азии она в чем-то отошла, а до Европы не дошла. Это, по его мнению, не хорошо и не плохо, а так, как есть. Евразийский мир, пишет он, такое же незападное по своему духу образование, как и Китай, Индия, исламский мир, отчасти Латинская Америка. Для евразийского мира третий срок или пожизненное пребывание на высшем посту, а также отдача Путиным богатств непокорных олигархов своим людям – явления вполне обычные и вполне приемлемые широкими народными массами. Автор подчеркивает с его точки зрения главное – жизнь по-западному – это широкое народное самоуправление без особой централизации власти. Россияне к этому не готовы, они боятся этого. Они чувствуют, что без присмотра, без кнута над головой наломают дров. Они не верят в свой самоуправленческий разум, в свою общественную энергию. Боятся, что верх на местах возьмут наглецы, бандиты и мошенники, в лучшем случае трепачи, обещалкины, которых называют популистами. По-моему, во многом это так. Путинизм – продукт российских опасений и страхов. Русский человек испугался самого себя и поставил над собой вертухая в виде путинизма. Но не навечно же. Рано или поздно от вертухая придется избавиться. Как и когда? Вот главные вопросы русской жизни, по-моему. К разговору о популизме, избирательных технологиях, пропаганде. От членов русской общественности так озаглавлено следующее письмо. В нем, среди прочего, читаю. «Русские загнаны в угол во многих отношениях. Например, православие тысячу лет приучало свою паству презирать торговлю, а рыночная экономика, выстроенная по иудаизму, требует от человека умения торговать. Такие ножницы в религиозном воспитании диктуют русским либо полный крах, либо отчаянные способы борьбы за выживание. Русакова С.М., Сидорчук Ю.А., Сотова М.Н., Швецов А.П., Москва. Эти люди возмущаются, что их называют фашистами. Им обидно, что Кремль не признает их своими. Православие не протестантизм, оно действительно не жалует торговлю. Но русскому купечеству, как мы знаем, это в свое время не мешало набирать очки как на родине, так и за ее пределами. Пишет Диана Васильевна из Подмосковья. «Добрый день, уважаемые служащие Радио Свобода. Спасибо вам за то, что вы общаетесь с народом. Если бы так делали все радиостанции и газеты, сколько могли бы подсказать простые люди, как улучшить жизнь, что такое хорошо, а что делаем плохо? Эта тема давно назрела». Да, правители виноваты, что в стране столько негатива, но и люди во многом сами виноваты. Совесть исчезает совсем. Наглость, хамство, матерщина процветают, даже из уст женщин. Мало сигарет на зубах, еще и развязанность. Телевидение много нагадило нашей жизни. Как же это можно? Голый зад на весь экран, пошлые картинки в рекламе. Как можно прерывать кино, особенно серьезное, без пошлости, даже нежную любовь, которую стали иногда показывать? Нет слов для возмущения, пишет Диана Васильевна и продолжает. А сколько люди мусорят везде и всюду, особенно противно, когда на природе. Большое неряшество можно наблюдать и в семьях. Руки не помоет, начинает месить тесто. Некоторые хозяйки не моют вымя коровы при дойке, также и руки. Поэтому молочные продукты надо производить только в хозяйственных комплексах, где все под контролем. А все мелкие фермерские хозяйства нельзя проверить. Пусть частники занимаются свиноводчеством, птицей и прочим. Мои наблюдения в коротком письме не опишешь, сожалеет Диана Васильевна. А какой вред наносят собаки? Разве можно разрешать в общих домах содержание крупных собак? Лай, укусы, спать не дают, вонь кругом. А сколько продукции переводят? Сколько соседских нервов и здоровья уносят? Это серьезный вопрос. Если Путин таскает за собой везде и всюду собаку, о чем тогда говорить? Пусть бы одинокие курочку держали, хоть свежее яйцо имели бы. И курица не валит столько дерьма, сколько большой пес. Неужели не жалко денег на кормежку, отрывая от детей? С уважением, Диана Васильевна. Спасибо за письмо, Диана Васильевна. Вы все пишете только о том, что, по вашему мнению, надо запретить в России. Какие меры принуждения применить к вашим соотечественникам, вплоть до запрета мелкотоварного молочного хозяйства. Напишите нам в следующем письме о том, что, по вашему мнению, следовало бы разрешить. Не запретить, а разрешить. Подумайте в этом направлении. Уверен, что и в этом направлении думать вам понравится. А я пока подумал, дорогие слушатели, вот о чем. Да, этой доброй женщине власть отберет таки у вас собак, по крайней мере, крупных, и велит держать куриц в городских квартирах. Интересно, что она с ними стала бы делать, с сотнятыми собаками? И женское курение запретила бы, и телевидение устроило бы такое, которое нравилось бы ей. Нравилось бы ей, а смотреть должны были бы все. Когда я читаю письма простых людей, а в этих письмах жалобы на то, что Кремль к ним, простым людям, не прислушивается, то часто хочу сказать, и правильно делает. Правильно делает. Пишет наш постоянный слушатель Алексей Дмитриевич из Архангельской области. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Мы вас, наверное, уже задолбали своими идеями, а что делать? Радио «Свобода» одно, а нас много. Вот будет у нас свобода, демократия, тогда отучимся и письма писать. Но раз этого пока нет, то и пишем. Нам настойчиво прививается имперская наркотическая спесь. Государство, образующее нация, шестая часть суши, великая культура и т.д. Некоторых от этого уже стало пучить, раздуваются щеки. Из-за раздувшегося пуза и щек уже не видно, что у них под носом. Но эта наркота действует не на всех, и таким образом существуют две России. Миллионы говорят, что советская власть была благом, и для них это так, спорить с ними бесполезно, потому что для них она действительно была благом. Столько же миллионов говорят, что советская власть была злом, и с ними тоже спорить бесполезно, потому что для них она действительно была злом. Между этими миллионами, продолжает Алексей Дмитриевич, 20 лет идет словесный мордобой. И этот мордобой отнимает все силы и может продолжаться до бесконечности. На мой взгляд, чтобы прекратить этот маразм, надо с обеих сторон выделить ученых. И пусть они досконально разберутся и дадут объективную компромиссную оценку. И уговориться заранее, что мы все принимаем эту оценку. Вряд ли это поможет, Алексей Дмитриевич. Компромиссная оценка не может быть объективной, а объективная – компромиссной. Но это, по-моему, не страшно. Маразм не будет крепчать. Произойдет, и уже происходит нечто худшее. Все больше вокруг нас людей, которые просто не хотят знать прошлого. Многие или знают, скажем, события смутного времени. Что это была за борьба? Вот так будет и с советской властью. Еще немного – и вы с трудом встретите человека, который знает, что означают сами эти слова «советская власть». В последней книге моего друга Евгения Будиноса юная подружка старого распутника-писателя говорит ему между делом: «Я давно хотела тебя спросить, этот ваш Ленин, кто он был такой?» Старик приходит в неописуемый восторг от этого вопроса, благодарит Господа, давшего ему дожить до него. Письмо из Усть-Лабинска Краснодарского края пришло по электронной почте. Автор подписался вымышленной фамилией. Уважаемый Анатолий, настоящим обращением хотим сообщить о систематическом, длящемся нарушении Конституции и трудового законодательства Российской Федерации. Муниципальным служащим нашего района не выплачивается половина положенной им заработной платы. Власть решила, что нам будет достаточно получать лишь 49% от того, что предусмотрено законом. Уволиться и поменять место работы в нашем городе не так просто. Этим и пользуются. К сожалению, сегодня реалии нашей жизни таковы, что мы, простые служащие, не имеем возможности открыто отстоять свои права в суде, так как руководство незамедлительно найдет основания для увольнения любого. Просим вас принять меры и оказать содействие в восстановлении законности в нашем районе. Если данное обращение будет направлено, как водится, в администрацию Краснодарского края, то, конечно, законности больше не будет. Это письмо устраивает мне непростой экзамен. С одной стороны, невозможно радоваться нарушению закона даже в Усть-Лабинске. С другой, так и подмывает повторить вслед за любым жителем России. И по делам вам, районные чиновнички, вам и 49% много, хватило бы и 9, особенно кубанскому чиновничеству. Нет в России больших грубиянов и грубиянок, чем мелкие служащие Юга России. Крупные тоже, это просто чудовище. Так было и при советской власти. Ближе всего к человеческому облику был чиновник в Белоруссии и на северо-западе России. Дальше всего на юге России и Украины. Белоруссия сегодня отдельная статья. Юг России лучше не стал. А вот с Украиной произошло, по моим наблюдениям, нечто неожиданное. Даже юго-восточное мелкое чиновничество смягчается прямо на глазах. Может быть, на него влияет пример Киева и правобережной Украины. Здесь мелкий чиновник не только ждет взятку, это естественно, но он искренне вам улыбается, говорит человеческим языком, терпелив и, может быть, услужлив даже просто так, без расчета на вознаграждение. Потеряешь документ, вам сочувствуют, а не злорадствуют. Можете себе это представить? Господин Крюков, автор следующего письма, напоминает нам о поморах. Холод Арктики, леса и топи позволили малой части русского народа избежать крепостничества, жить свободно и демократично. Все важные решения принимались на сходе поморского села. Вот некоторые достижения этой части нашего народа. В поморских селах грамотность достигала 50%, в том числе и женщин. Дети учились в школах, в некоторых селах работали мореходные училища. Поморы жили в добротных больших домах, строили хорошие суда, не боящиеся льдов. Англичанин Бэрроу писал: «Русские были смелыми и хорошими мореходами. У них были суда, которые шли быстрее английских. Поморы были трудолюбивы и трезвы». Губернатор Финмаркена, Норвегия, писал в 1775 году: «Я хотел бы поселить у себя колонию русских. Она принесла бы нам большую пользу, потому что русские научили бы наших людей быть трезвыми, прилежными, бойкими и расчетливыми, обладать достоинствами, знакомыми нашим людям лишь понаслышке. Значит, подчеркивает господин Крюков, и мы в условиях свободы и демократии можем жить прилично даже в таких суровых условиях». Здравствуйте, Анатолий. Это следующее письмо, присланное из Казахстана по электронной почте, автора не называю. Я живу на юге Казахстана, в городе, который называется Шымкент. Сейчас наш город переживает интересную пору. Мы меняем свой облик. Развернуто большое строительство. У нас большие и очень амбициозные планы в связи с тем, что наш город меняет не только свой облик, но и статус, приближаясь и по количеству жителей, и по многим экономическим и социальным показателям к статусу мегаполиса мирового значения. Эта фраза сейчас может звучать смешно, «Нью-Васюки», но хочется надеяться, что это только пока, пишет автор, в связи с этим была организована группа людей, совершенно неформально, специалистов в области рекламы и пиара, людей, любящих свой город и желающих видеть его на карте мира, и поставлена задача найти все возможные пути для того, чтобы о нашем городе узнали, поднять имидж Шымкента, хоть как-то рассказать о нем и всему миру. Я бы хотел узнать, возможно ли было бы выпустить на волнах Радио Свобода репортаж или сюжет, подготовленный нашими журналистами. Я уверен, что это стоит денег, и хотел бы услышать сумму и вообще все варианты для нас. Заранее спасибо, уверен, что мое письмо прочтут. Радио «Свобода» не занимается коммерцией, тем более такой. Это у нас наказуемо. Я жил в Казахстане, Северный Казахстан, объездил вдоль и поперек, бывал и на юге, в Чимкенте, как он тогда назывался. Казахстан нельзя назвать страной, которая стоит на месте. Но чтобы Шымкент приблизился хотя бы по количеству жителей к мегаполису мирового значения, не говоря уже о других показателях, в нем должно оказаться все население Казахстана. Я не преувеличиваю, все. Жители всех городов, сел и аулов этой страны должны переселиться в Шымкент. Тогда его можно будет поставить в ряд известных в мире мегаполисов, то есть сверхгородов. Надеюсь, что этого мы не увидим в ближайшие лет 200, а может быть и никогда. Радио «Свобода» не обходят своим вниманием религиозные проповедники, вернее сказать, наших слушателей они не обходят своим вниманием. Обычно мы получаем христианские проповеди, православные и баптистские. Присылают их не священнослужители, а простые верующие, люди, к сожалению, малограмотные, но очень уверенные в себе. Каждый высказывается от имени Бога, точно знает, какого мнения Бог по тем или иным вопросам. В сегодняшней почте «Радио Свобода» большая редкость – мусульманская проповедь. Пришла она по электронной почте, автор себя не назвал, по некоторым признакам это молодой татарин. Проповедь его похожа на христианские. Ему, например, доподлинно известно, что Помпея была уничтожена за разврат. За то же, по его словам, были покараны в позапрошлом году курорты Азии. Только океанская волна, снятая из космоса, как он пишет, представляла собою не крест, как утверждают некоторые христиане, а слово «Аллах». И сопутствующее облако двигалось также в форме арабской надписи «Аллах». Как заправский баптист советского времени, этот мусульманский проповедник подчеркивает, что в истинную веру обращаются не только простые, а и солидные люди. Среди них военные, офицеры и даже генералы. Называется число 50 тысяч офицеров и генералов. Есть отсылка к науке. Недавно, мол, она, прежде всего физика, как он пишет, окончательно доказала существование Бога. Упоминается, как и в христианских проповедях, Ленин. Это читаю. Прошлое поколение было на первых местах в разных направлениях по всему миру, потому что Ленин учился в медресе, где изучал решение всех проблем в Божественном Писании, хотя он был засланным иудеем и не взял самую важную духовную сторону, стержень общественных отношений, и многие слова из Святой Книги он присвоил себе, поэтому люди так поражались его якобы мудростью, но он уничтожил духовную основу и истинного владельца всех мудрых слов. Тут мне вспомнился анекдот о Чукче, утверждавшем, что Ленин Чукча, а на вопрос, почему так считаешь, спокойно отвечал: «Умная ошибка». Одно место из этого письма прочту без улыбки. «У каждого человека есть инстинкт самосохранения. Когда про человека говорят плохо или он чувствует на себе подозрительные взгляды, этот инстинкт возбуждается, и человек переходит в положение защиты. Сейчас опорочиваются практически все мусульмане. Представляете, к чему может привести то, что человек постоянно в напряжении? Когда кто-то неугоден, его теснят первого, но потом начинает не нравиться другой, и даже близкий, как было со Сталиным, и он уничтожал и близких, потому что страсть человека не имеет предела. Этими мудрыми словами нашего слушателя, самодеятельного мусульманского проповедника, я сегодня и закончу. На волнах радио «Свобода» звучала передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Старопименовский переулок 18, пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной Думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».